Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить с вами вот на какую тему. Что делать, если что-то не устраивает на приходе? Нормально ли это? Стоит ли это кому-либо озвучивать? Стоит ли вообще давать какие-то советы священнику по поводу того, как ему служить и как обустраивать быт в храме? Или же вообще, если что-то не устраивает, может быть, стоит приход-то поменять? Ну или смириться и терпеть. Что может не нравиться на приходе и почему? И вообще, какова роль священника в создании положительной атмосферы на приходе? Потому что, с одной стороны, всем мил не будешь, а с другой, священник – это такая движущая сила общины, ее лидер, а значит, он и отвечает за атмосферу в коллективе. Батюшка, как у вас на приходе обстоят дела с атмосферой в коллективе?
Очень хорошая атмосфера. Мне наши братья и сестры очень нравятся. У нас небольшая община, собрание не такое большое. Я считаю, что так и должно быть, когда все люди друг друга знают практически, интересуются общими делами, какие-то у них свои заботы. Конечно же, бывают и недоразумения между людьми, но, как всегда, при таких отношениях, даже порой самых тесных. Но в целом мне все очень нравится, наши братья и сестры. А если в целом смотреть на церковную жизнь, то само вот слово «приход» мне, честно говоря, не очень нравится. Потому что оно как-то «приход», вот сейчас появилось слово «уход», между прочим, некоторые люди, когда порасставались с православной церковью, какое-то другое должно быть слово. Ну, назвать это церковью, потому что по большому-то счету каждая община, каждый так называемый приход уже сам по себе является церковью. В том смысле, что это местное собрание. Церковь, слово обозначает собрание. Это у нас как-то не принято, больно уж как-то громко прозвучит. И поэтому у нас было это слово церковь, но оно стало относиться к зданиям. Вот здание у нас почему-то храмы зовут церковью, хотя церковь – это как раз то, где, кто собирается в этом храме. И поэтому у нас стали такие слова употреблять, как приход или община. Но можно еще называть это слово собранием, тоже неплохо. И нужно просто подобрать такие слова, которые бы они, ну, как бы объясняли суть происходящего. Потому что ведь для многих людей посещение храма, оно является таким, как посещение автовокзала. Поехал куда-нибудь человек, и вот, ну, я никого не знаю, и им до меня дела нет, и они меня не знают, тоже нам друг до друга дела никакого нет. То есть люди приходят в храм, на службу, и чувствуют, что это вот вроде не их, а как их должны их как бы тут обеспечить, как-то ублажить, все сделать правильно, чтобы все им понравилось. То есть, как бы, как раньше в советское время говорили, оказать религиозные услуги, вот это называлось. Вот такая потребность. А мне доводилось не раз встречать, когда открывается какой-то храм, община восстанавливает, что-то делает. И появляются люди, которые тут совсем ничего, что называется, палец о палец не ударили. Вот ж плохо сделали вот здесь, вот у них не так. А что-то у них там служба-то не то. И какие-то упреки. То есть они считают, что они должны прийти, что называется, на все готовое. И им должны предложить вот эти услуги. И тогда им понравится, и вот они сюда будут приходить.
Ну, такая категория прихожан тоже есть.
Есть, к сожалению, их с советских времен, вот с этого, с понятия религиозной услуги достаточно много. А ведь не так все должно это формироваться.
А как?
Ну, так вот собирается община. Вот у нас, ну, чисто юридически, раньше было двадцатка, сейчас, по-моему, уже 10 нужно подписи людей, собралось 10 человек. Они избирают, ну, пусть 20, больше иногда, они избирают, конечно же, это с благословения все церковного священного начала, они избирают, это называется церковное собрание, церковный совет. Угу. Это староста, это его помощник, это казначей, это так называемая ревизионная комиссия, потому что финансы будут, нужно все это проверять. И они уже думают, где они будут собираться, какое у них будет здание. Либо они храм будут строить, либо приспособят какое-то помещение, либо разрушенный, полуразрушенный храм будут восстанавливать. И когда вот у них вот эти все дела пошли, они пишут прошение правящему архиерею с просьбой, чтобы он прислал на приход священника, священнослужителей. Угу. И если у них условия достаточно подходящие, что может священник у них служить, то приезжает священник, он становится настоятелем этого собрания.
Или... Приехал священник, да, не понравился.
Не понравился, батюшка,
что,
все.
Что делать?
Все, отправляем обратно, отправлять... в почтовый ящик, и все. Дело в том, что вот в некоторых пусть приходы будут, раз уж мы привыкли, вот за рубежом, в том числе и православной церкви, даже, не знаю, русской вряд ли, а вот я знаю, что финская там, ну, всякие вот такие зарубежные, они священников себе настоятели общины выбирают.
Есть такая практика,
в русской. Вешают объявление, церкви, все, есть вакантное место священника, кто желает.
Ну, у них там и принципы немножко другие, скажем
так.
А
какие у них принципы-то, собственно
говоря? Во-первых,
у
них священник – это работа, то есть ему за это платится, он постоянно,
у нас не сидит
в храме. Нет, я имею в виду, что община сама обязательно платит там десятину взнос, все оплачивает, да. Священник там в храме ни в коем случае целый день не находится, он приходит только
по-разному,
утром, вечером.
Смотря
то есть
какое собрание, если оно достаточно такое мощное.
Ну, это редко где, но в основном у них
кафедральный собор.
Священники у них, как правило, работают еще где-то на основной работе.
Ну, что-то такого не особенно, разницы большой нету. Разница тут в чем? Разница как раз в том, что сами члены церковного собрания, то есть, как мы говорим, прихожане, они имеют возможность влиять на ситуацию.
Да.
Как раз вот через свой выбор, через свое голосование.
Потому у нас же немножко не такая система. У нас человек, как правило, приходит уже в готовую общину. И уже
откуда он взялся,
готов,
человек-то,
ну,
он
должен
стал
быть как,
верующим,
должен как-то подчиняться.
Он только становится христианином.
Переехал, допустим, куда-то.
Ну, переехал,
или,
ладно.
Ну, воцерковился, начал ходить.
Если он переехал, он должен привести от своего священника рекомендацию, что, ну, как так и должно было раньше, всегда так было.
Ну, раньше
что такое ты не бродяга, а наш прихожанин, что вот он переезжает, примите, пожалуйста, его в церковное собрание свое. Это нормально, вполне рекомендацию такую привести. Ну, если даже новообращенный, вот начинает человек как-то крещенный, как-то ему хочется приблизиться к церкви, и вот чаще всего, ведь видите, что бывает, ну, нет, по-разному, конечно же, бывает, но бывает, что люди действительно, которые начинают только посещать храм и мало что знают, они обращают внимание часто на внешние вещи. То есть, как их встретили, как приветили, какой священник там вышел. Но здесь, конечно же, от самих людей идеально тут ситуации не создашь. Потому что я знаю людей, которые говорили, батюшка вышел какой-то там, поп у них, понимаешь ли, ботинки стоптанные там, все такое у него, все, вот это что такое. А про другого говорят, ну чего это он в таких... Туфли у него, знаете, за сколько долларов, это же ужас, блестят, как так можно? Обязательно кому-нибудь что-нибудь
не
действительно
понравится,
не понравится, если неприязненно. Но потому что люди, в общем-то, они не для христианской жизни приходят. И, к сожалению, у нас вот какое-то значение священнослужителей, оно немножко преувеличено, я бы даже сказал. Угу. Как бы упор делается на него, что вот поставили настоятеля, вся эта община, церковное собрание, которое сейчас трудилось, тут бревна таскали, кирпичи месили, все делали, и они так выдохнули. О, ну все, приехал настоятель, пускай он сейчас, мы по огородам там, по своим пришли, пусть он там командует. И в результате получается, что на приходе всеми делами заниматься начинает настоятель и 2-3 помощника, а сама церковное собрание, община, положено 2 раза в год, по-моему, как минимум собрание проводить. Почему я говорю «по-моему»? Потому что, увы, к сожалению, у нас эти собрания с таким скрипом проходят, и никакие такие важные вопросы на них зачастую не решаются, вот как раз в отличие от тех зарубежного опыта, про который вы говорили, где я вот доводилось, читал, там составляют протокол, вот, братья и сестры, крыша течет, давайте, надо изыскивать средства, кто чего может, то электрик, кто там кровельщик.
Ну, потому что там ты платишь своими деньгами, и тебе хочется
знать,
куда они
пошли. У нас ведь тоже люди же содержат сами, ведь тоже они же, не так, как, допустим, там есть список членов церковного собрания.
Нет, смотрите, у нас другая немножко система. Ты приходишь, покупаешь свечку, пожертвования, и очень многие не осознают, что вот эти вот пожертвования, они идут на развитие храма. Ну и потом, ты, покупая свечку, ты как бы платишь за свечку. То есть ты заплатил за свечку, все, ты ее получил, ты пошел помолился, и все, никакой ответственности у тебя не остается. А когда ты внес какую-то десятую там часть, или какую-то часть там на содержание своего прихода, вот ты конкретно внес ее на содержание прихода, и тебе как минимум интересно, что вообще в твоем приходе происходит, куда пошли эти деньги, и что вообще, чем там настоятель, которому ты зарплату платишь, занимается. Это чисто психологический момент. Но вот это вот разное устройство сбора пожертвований, это дает вот такую вот кардинальную разницу.
Ну и мы потихонечку должны к этому двигаться. Вот у нас владыка, наш митрополит, говорил это на собраниях. Вот была эта пандемия, кто его знает, может, еще будет. И он говорил, что там, где как раз вот люди понимают, у них вот есть вот это церковное собрание, пусть даже не столь формализованное, как бы оно должно быть, нету списка, они там галочку не ставят, внес, не внес десятину, но тем не менее, когда люди чувствуют ответственность свою и участвуют в жизни прихода самыми разными способами, знакомы друг с другом, со священнослужителями, у них такие очень тесные общения, не то что батюшка из алтаря вышел, благословил и пошел себе во свояси, то там эти приходы, он говорит, ничего не потеряли во время пандемии. Даже наоборот, еще финансовое положение, как ни странно, улучшилось, люди стали более ответственно и помогать своему приходу даже больше стали. Там же, где вот как раз вот какой-то вот такой поток за свечками был, и он спал в этот период, там, конечно же, положение было достаточно порой сложное. Я так понял, что владыка-то как раз ратует за эту нормальную церковную жизнь, что храм и церковь – это не комбинат обслуживания населения, религиозного обслуживания населения, а как раз собрание. И мы должны к этому двигаться, рано или поздно все равно мы к этому будем приближается, ведь в советское время как раз и было все направлено на то, чтобы все это разрушить. После революции стали собираться братства, стали прихожане как-то более активно. До революции тоже так ни шатка, ни валка. Ну, все равно там был староста, хозяйство-то вели. Вот. А после революции старались именно, чтобы священник был просто наемным рабочим. Вот. Пришел, отслужил и пошел во свояси. Он никакой роли не играл на приходе вообще практически. Ну, было сложно ему. Более того, староста ему мог бы отчитать за то, что не своим делом занимается. Как воспоминания священнослужителей, батюшка хорошо вот там петь умел, вышел вечером во время Страстной Седмицы спеть там разбойника благоразумного, слышит, что-то его за филон дергает, он поворачивается, староста стоит и говорит, ты че распелся-то тут, ты че, ты у нас кадилом машешь, иди и маши себе, еще будет петь, мне тут еще не хватало этого. Вот так вот примерно была такая ситуация. И поэтому вот как-то нормализовать вот эту жизнь нашу христианскую и не так-то просто бывает, но я думаю, что к этому идет очень такое серьезное движение. И поэтому, поверьте, есть немало уже приходов, которые, ну, пусть неформально, но приближаются к тому, чтобы, по крайней мере, в основе их общины как раз был такой очень хороший, крепкий костяк, конечно же. Вот у нас вот на приход храм на Шибе стоит, там практически захожан почти не бывает. А именно все, что называется, можно просто список составлять, потому что, да, и все неизвестны совершенно. Появление какого-то нового человека, это сразу же заметно, что кто-то пришел, ну, другой человек, не из общины. Но живем ведь, слава Богу, ничего, люди приезжают, им это даже интересно, им это нравится. И, конечно же, при такой ситуации людям гораздо, как бы, вот мне буквально сегодня уже пишут.
Так.
Да, пишут, что мы вот службу стараемся транслировать по воскресеньям, то есть с коронавирусом, вот. И, а что-то у меня не работает эта камера, и мне плохо стало работать, и вот мне пишут: батюшка, добрый день, что нужно сделать, чтобы в воскресенье можно было смотреть службу в хорошем качестве? Сейчас просмотр воскресной службы невозможен.
Батюшка, пишите, значит, iPhone 13 Pro, как минимум.
Ну, я вот хороший специально купил, что-то заедает, может, надо переустанавливать. И вот постоянно: батюшка, почему тут так-то, вот это вот так-то?
Ну, то есть не только один священник, но и костяк хотя бы таких активных прихожан должны нести ответственность за то, что происходит в храме.
Я
то
бы
есть община
слово
тоже принимает
не обязательно
участие.
Активно употреблял, потому что у нас активность – это какая-то такая ассоциация возникает, такой комсомольских активистов. Но люди, которые вот заинтересованы в церковной жизни, они, есть вот люди пожилые, они просто приходят в воскресный день тут и что-то с ними поговорить. Они не то что активничают, но я знаю, что это наши прихожане, это члены нашего церковного собрания. То есть, чтобы они именно сами, прежде всего, я думаю, себя таковым считаем. Я думаю, вот где происходит водораздел. Считает ли себя человек членом вот этого церковного собрания?
То есть, если ты
этого
приходишь
прихода,
в храм, как к себе
общины,
домой, ну, в семью?
Да, скажем, или в то место, где твои братья и сестры во Христе все вместе собираетесь для одного какого-то дела. Есть это ощущение, то все, ты таковым и будешь. Потому что в свое время отец Александр Ельчининов еще замечал. Вот говорит: посмотрите на наше богослужение. Приходят люди, ну вот посмотрим, что они тут делают-то. И размазываются где-то там по стенкам, по краю, что ну вот зашли посмотреть, продолжайте, что там, посмотрим, сейчас оценим вашу, так сказать, деятельность. Вот это говорит как бы отстраненность человека, отчужденность заранее для того, чтобы это понравилось, не понравилось. Вот все вот эти вот вещи можно было в себе это проявлять.
То есть понравилось, аккуратненько ушел так, чтобы никто не заметил.
Да, вот. Да, вот совершенно верно. Ну, как вокзал такой. Посмотрел, хорошо, нехорошо. И человек не чувствует себя причастным. Но если вот у него ощущение причастности есть ко всему этому, тогда я думаю, что, конечно же, какие-то, если есть вопросы, что-то ему действительно не понравилось. Но бывает по-разному. Стараешься объяснить, что вот такая вот ситуация у нас, вот это происходит так-то, где-то вот так. Ну, что человеческое качество, их никуда не деть. Я поэтому в коммунизм-то и не верю никогда, что если у человека может обижаться, ну, что делать? Мы обижаемся. Вот зашла сестра в храм, со всеми поздоровалась, со мной не поздоровалась, что-то со мной целоваться не пошла. Наверное, это самое, что-то ей не понравилось, или она знать меня не хочет. И может обида просто войти в сердце человеческое, появится какая-то холодность, а сестра просто там увлеклась или подслеповатая не заметила, может, какие-то свои у нее совершенно были вещи. И, конечно же, мы учимся. Учимся тому, чтобы разрешать вот эти все недоразумения, а если есть какие-то у нас, ну, качества, которые приносят раздоры там, или еще что-то, неприязнь в наше собрание, то мы учимся их преодолевать. Вот, я думаю, это нормальная церковная христианская жизнь. К сожалению, это далеко не везде так. Особенно все это трудновато бывает выстроить в крупных храмах, в соборных храмах.
Где там несколько... просто захожан да, очень много.
Там много захожан. Там не всегда священники знают людей всех, что называется. И потом люди приходят, порой ты их не знаешь, а у них что-то могут какие-то странности в голове даже быть, да. И они подходят с упреком, почему это у вас вот тут так, это вот так. Если моя сестра какая-нибудь на приходе скажет мне так, я ее знаю, что вот она, допустим, человек, ну, ранимый, мнительный там, или наоборот еще какой-нибудь, я постараюсь в соответствии с ее качествами все это дело поговорить с ней. Но если ко мне приходит незнакомый человек с какими-то претензиями, да я не знаю, что с ним делать, я честно скажу, вот, потому что сказать, не твое дело, не суйся, там как-то вроде нехорошо получается, а претензии бывают, может, неосновательные, и люди тебя не слушают. Одним словом, хорошо бы все-таки нам вот избавиться от этого советского наследия, когда люди верующие воспринимали церковь как то место, где их должны религиозно обслужить, где они за свечки там денежки заплатили, за молебен заплатили, им должны то-то, то-то, то-то и то-то выполнить. Вот даже ведь были такие курьезные всякие претензии в этот самый в комитет, как там потребительский-то там с торговлей-то связан с товарами-то, как у нас государственный-то там. В общем, ну, не Роспотребнадзор, но что-то такое, да,
что права, это было в Советском
когда, Союзе. Нет, не в Советском, а в наше время уже, когда люди там что-нибудь отпевание было, не понравилось, батюшка некачественную услугу оказал, и они там собирались подавать в суд на него, ну, как вот за потребление, это у нас организация какая-то.
Ну, Роспотребнадзор.
Ну, наверное, что-нибудь такое, они подавали.
То есть, эти истории уже и современные,
да,
и в современном мире,
да.
И современные.
Ну, это, конечно, провокации такие специальные, что вот пел некачественно, там, кадил там не тем ладаном, что-то такое за безобразие, мы заплатили за услугу, а нам ее во всей полноте не указали.
Вот. Ужасно просто.
Ну, а как вот? Такое вот, к сожалению, видите, оно как раз вот эти вещи, они и показывают слабое место церковной жизни, потому что здесь любой человек, вот он как бы приходит, услугу заказывает, естественно, он должен требовать, чтобы ее качественно ему оказали, там, отпевание или крещение качественно оказали. Или
перекрещивать придется,
да,
а
перекрещивать
то, не дай бог, и переоткрывать.
Еще, да, а то еще деньги возвращать там за все за это. А, и поэтому церковь, она именно становясь собранием, общиной, такой семьей, она, конечно же, избегает вот от этих всех ситуаций. И, может быть, даже со временем поменьше будет у нас вот всяких... У нас еще часто пишут там... Ну, конечно, тоже это я понимаю, что так у нас не пишут, там цена, пожертвования пишут. Но хотя бы людей к этому приучить, чтобы понимание было, что это... Пусть написана такая-то сумма, но это пожертвование именно на содержание храма, на церковные какие-то дела и нужды.
Но я думаю, что мало кто обращает на это внимание, на разницу, на разную семантику вот этих вот слов.
Тем не менее, все-таки, если почаще употреблять ее, она хорошо
почаще
будет.
Почаще объяснять.
И объяснять
я
тоже,
бы даже,
да.
Сказала, да.
Объяснять людям, чтобы они все эти вещи понимали. Вот московский храм начался. Началась перестройка. Были советские времена. Это храм Николы в Кузнецах, рассказывал настоятель теперь отец Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновской этой университета. Мы, говорит, настоятели, тогда был другой настоятель, уговорили снять все прескуранты и ценники. Пусть люди жертвуют. Ну, хотя бы месяц попробовать таким образом. И что, говорит, вы думаете? Храм остался без копейки, никто ничего совершенно, потому что вот как раз советская власть, она приучила, более того, квитанцию же выписывали, если вы придете креститься в храм до перестройки, вам квитанцию выпишут, 6 рублей, вот у нас вот в Ивано-Претическом крещение было, Да, и эти потом квитанции сдавали государству налоговые. Это же для чего? Для контроля государства же все было. Они же денежки-то себе потом все забирали, эти церковные-то.
Угу.
Через фонд мира там и через прочие организации и прочие дела. Но квитанцию выписывали за крещение, такие вещи. И людей вот приучили, вот как-то люди вот так вот к этому делу потихонечку привыкли, ну, а точнее отвыкли от церковной жизни. Отвыкли от всего этого. Ну вот, я думаю, что вот такая сейчас проблема, она остается пока в нашей жизни, но продвижки здесь есть. И, на мой взгляд, достаточно большие. Многие люди, особенно в небольших приходах, небольших храмах, общинах, где все друг друга знают, все как-то вот живут более так по-семейному, и радости, и горести у них одни, они все-таки неформально подходят к церковной жизни, а именно стараются и разрешать ее в свете христианской веры, все вопросы и проблемы.
Стоит ли вообще бегать, ходить и искать свой приход? Потому что понятно, что когда ты уже долго ходишь, ты становишься частью прихода, но для этого тебе же ведь его надо выбрать как-то.
В идеале лучший храм, лучший приход и община – это там, где ты живешь, по месту жительства. Раньше так ведь и было.
Но если там не нравится по каким-то причинам.
Я говорю, что это в идеале, самое лучшее. Потому что раньше так и было, что люди, проживающие в одном районе, там, в селе или даже в городе делился по району, они были приписаны к этому вот храму. Они там крестились, венчались, отпевались и все такое прочее. Это самая идеальная ситуация. Были списки прихожан, были всегда. Вот. Но в наше время, конечно же, происходит часто по-другому, и люди порой, вот общины эти создавались какими-то людьми знакомыми, по интересам, и как-то вот собирались группы людей, они когда чем-то были заинтересованы, ну, скажем, какой-то одной деятельностью, к примеру, и поэтому приходится людям, которые порой даже переехали, может, из этого района, ну, вот привык к этому приходу, и они приезжают. Ну, я думаю, что особой беготни устраивать не нужно все-таки. Не нужно. Потому что лучше всего, и думаю, это со временем будет все больше приходить к нам, будут у нас такие церковные собрания, где все будут чувствовать себя полноправными членами этих собраний, способными на жизнь прихода оказывать хорошее и доброе влияние. Потому что сейчас, если что-то, видишь, какой-то непорядок или не нравится, остается только подойти к настоятелю и об этом поговорить, и все, больше других рычагов, как так сказать, нет. А по-разному можно настоятелю на все эти ситуации посмотреть. Может, действительно он согласится с этим, может быть, он откажет, даже не объясняя каких-то причин там или еще чего-нибудь. Они могут быть там всякие причины. Потому что один человек приходит и говорит, служба на вас столько, а трое говорят, вас столько.
Угу.
И все, и он тоже должен выбирать. Ну, давайте голосование, проголосуем во сколько. А, все, все поняли.
Демократия.
Все поняли. Да, все поняли. А это нормально. Совершенно такой подход, чтобы никаких недоразумений не было, чтобы люди не спрашивали, почему служба, ну, уж приняли на собрание, что ж вы хотите-то, давайте уж будем. Поэтому я бы не советовал особенно перебегать из каких-то приходов из одного в другой, но если найдете что-то для себя близкое, по душе, по разным причинам, и главное, чтобы здесь не на священнослужителей ориентироваться, а чтобы почувствовать вот эту общинную, семейную, приходскую жизнь, которая заключается и в нашей молитве, в деятельности каких-то, в делах наших совместных, да и, как вы правильно говорили, в самой даже атмосфере. И хорошо, если священнослужитель, я вот все время говорю, не столь большое влияние оказывает на приходскую жизнь. Вот все говорю, что самый лучший священник, да, не улыбайтесь, это тот настоятель хороший, который вот помрет, и никто не заметит. Все как шло, так и идет. И работает и это, и служба продолжается.
Нет, но одно дело, когда все работает, значит, человек хорошо процессы наладил, а другое дело,
вы знаете, если вот он зайти помер, наладил.
А там всем плевать.
Вот я стараюсь не налаживать, нет, потому человека. Что наладил, это значит, это, конечно же, в основном людям нужно чуть-чуть направить и дать возможность.
Угу.
Дать возможность, не вставать, так сказать, во главе, потому что дальше они должны идти сами.
То есть не контролировать.
Контролировать, может быть, и надо, вот именно, чтобы направлять ситуацию, то отслеживать, скажем так, надо, но чтобы люди делали все сами.
Угу.
Потому что если настоятель, священник вот этим занимается так очень тесно, ну не стало человека, и все, и дело-то закончилось. Вот как детей мы воспитываем, что хорошие те родители, которые подготовили детей своих к самостоятельной полностью жизни. Точно так же и приходская жизнь, она заключается в том, чтобы община жила самостоятельной жизнью. Может быть, сегодня один настоятель, завтра может появиться другой, а община как жила, так и живет. Все у нее хорошо, все нормально. Ведь помимо там богослужений, хозяйственных вопросов, есть чем общине бы и тоже позаниматься. Здесь у нас есть и люди пожилые, нужно, вот у нас тут сестра хворала, братья и сестры ездили поздравлять, хворает с днем рождения, допустим. Можно вот это сделать. Есть у нас детишками позаниматься, поездки какие-то, в конце концов, вокруг храма, допустим, там какое-то благоустройством заняться. Ну, много-много всяких дел. А лучше всего, может быть, организовать какое-то собрание по чтению священного писания, каких-то обсуждений, каких-то духовных вопросов. Ну, конечно, со знающими и грамотными людьми, чтобы было это все не так вот, не поверхностно.
Угу.
Поэтому я думаю, что вот потихонечку мы к этому идем. То есть у нас сейчас жизнь церковная уже перестала сводиться в основном именно к тому, что пришли, заказали, поставили, ушли. Вот. А все-таки мы чувствуем, многие люди, причастность к общине, и отсюда начинается забота и о храме, и о церковных нуждах, и о различных церковных делах. То есть душа у людей стала болеть об этом больше, и это очень хорошо.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом давайте сегодняшний выпуск программы «Беседы о вечном» и завершим. Напомню, что провела его Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!